часов 7 минут в эфире программа «Время свободы». Мировой суд в Москве приговорил Илью Яшина к 15 суткам ареста по обвинению в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Верховный суд Южной Осетии подтвердил решение о признании недействительными итогов президентских выборов в самопровозглашенной республике. В Бельгии после долгого правительственного кризиса сформирован кабинет министров. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Мировой суд в Москве сегодня рассматривает дела участников вчерашней акции протеста оппозиции. Среди тех, кто предстал перед судом, Илья Яшин и еще один участник митинга Алексей Навальный. Уже известно, что Илья Яшин приговорен к 15 суткам административного ареста. Дело Алексея Навального рассматривается сейчас. В суде работает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова. Она в прямом эфире. Наталья, расскажите подробнее, как проходило рассмотрение дела Ильи Яшина и известно ли решение суда по делу Алексея Навального?
Алло, здравствуйте, Андрей. Из зала суда Илья Яшин вышел со словами: «Да, полицейское государство, он не признает свою вину. Его осудили за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях». Адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров сказал, что они намерены обжаловать решение, и по предварительным данным, дание по обжалованию состоится завтра. По словам адвоката, в качестве свидетелей обвинения представили двух сотрудников полиции, которые достаточно путанно объяснили, как происходило задержание. Якобы, по их данным, оппозиционер не проходил в автобус, когда сотрудники правоохранительных органов приказали ему это сделать. Свидетеля защиты, известный журналист Илья Барабанов, которого также вчера задержали вместе с Ильей Яшиным, но уже отпустили, сегодня выступал в качестве свидетеля защиты. Он заверил в том, что ни он, ни Илья Яшин никакого сопротивления полиции не оказывали, однако вот, насколько мы видим, суд его показания не принял к сведению. Адвокат Вадим Прохоров не удивлен этим, он сказал, что показания свидетелей никак не могли повлиять на судью, так как решение об аресте, он считает, было принято уже заранее. Дело блогера Алексея Навального будет тоже здесь сегодня рассмотрено, но пока все ждут, минуту на минуту должны Алексея привести в здание суда, но пока этого не произошло. Напомню, что оба оппозиционера были арестованы вчера вечером на митинге в центре Москвы. Участники акции вышли с требованием отменить результаты парламентских выборов 4 декабря в связи с массовыми фальсификациями. Андрей?
Наталья, правильно ли я понимаю, что Алексею Навальному предъявлены аналогичные обвинения, как и Илье Яшину?
Да, да, это обвинение в неповиновении законному распоряжению сотрудников полиции. Их обвиняют в том, что они не отказались повиноваться решению полиции, когда...
Наталья, а сложно ли было оказаться в зале суда?
Да, довольно сложно было. Тут неожиданно выяснилось, что всех журналистов пускают только по аккредитации, хотя заседание было открытое. Зал суда так пройти не удалось, потому что пропустили только пишущую прессу, и то в самом начале. Вот меня, например, очень долго не пускали, потому что не было решения.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова. Итак, в мировом суде в Москве проходят суды над участниками вчерашней акции протеста оппозиции против фальсификации и подтасовок на состоявшихся выборах в Думу. Итоги парламентских выборов сегодня обсуждали представители несистемной оппозиции и правозащитники. За работой круглого стола на эту тему следила наш корреспондент Елена Поляковская. Она сейчас также в прямом эфире. Елена, прошу вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Илья Яшин должен был принимать участие сегодня в этом круглом столе, однако по известным причинам этого не случилось. Представители несистемной оппозиции, а это «Другая Россия», «Солидарность» и «Левый фронт», назвали прошедшие парламентские выборы нелегитимными и аргументировали это тем, что избранная Государственная Дума шестого созыва не представляет весь спектр настроений в российском обществе. Председатель Томского регионального отделения «Солидарность» Александр Лукьянов назвал три критерия свободных демократических выборов и отметил, что воскресное голосование не соответствовало ни одному из них.
Данные так называемые выборы, они изначально нелегитимны, потому что для того, чтобы свободные выборы можно было назвать свободными выборами, они должны соответствовать по меньшей мере трем условиям. Первое – свободный допуск к участию в данных выборах всех реально существующих политических сил, а не только те, которые зарегистрированы, значит, Министерством юстиции. Второе – это свобода ведения предвыборной агитации. И третье – это прозрачная, честная процедура голосования и подведение итогов выборов. Уже по первому условию это выборами не является. То есть были допущены только те силы, которые, в общем, в значительной степени подконтрольны существующему режиму. По двум другим критериям, как мы впоследствии также имели возможность убедиться, это мероприятие также не соответствует вот этим критериям выборов.
Еще до начала выборов оппозиция разделилась на две части, на приверженцев двух тактик протестного голосования. Сторонники Алексея Навального призывали прийти на избирательный участок и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России». Лидеры партии «Парнас» — это Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов — считали, что лучший выход — это испортить избирательный бюллетень. По словам эксперта ассоциации «Голос» Романа Удота, тактика Навального оказалась более эффективной.
Какая из тактик оппозиции себя оправдала? Безусловно, оправдала тактика оппозиции, которая называется тактика Навального. Голосовать против партии, которая не устраивает. Если нет представителя той партии, которая вам близок, голосуйте против самых одиозных фигур. Народ объединился не за, а объединился против самой сильной банды. Как бы он ни фырчал от того, что ему приходилось поддерживать слабую банду, но тем не менее слабая, сильная банда потерпела сильное поражение в данном случае. И с другой стороны, так называемая тактика нах-нах, она практически прошла незаметной. По-моему, объявили 0,5% или 1.5% бюллетеней было испорчено. В принципе, они всегда существовали, эти испорченные бюллетени, и никакого урона для легитимности выборов они не несут. Каковы перспективы взаимодействия оппозиции на президентских выборах? Я думаю, что нас ждут всяческие сюрпризы, и не будем загадывать.
Представители оппозиции также обсуждали перспективы участия в президентских мартовских выборах и сошлись на том, что если будет предложена одна из представителей парламентской партии, которая их устроит, они за него проголосуют. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская. Московское время 16:15. И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд в Москве сегодня приговорил задержанного накануне полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в полицию поступал приказ об усиленном режиме работы в период выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. Жалобу на решение суда подали сторонники бывшего кандидата в президенты Аллы Джоевой, которая считает себя законно избранным главой республики. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ государственный секретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся 4 декабря выборы в Государственную Думу России и вновь призвала российские власти провести тщательное расследование обнаруженных случаев фальсификации итогов выборов. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли, по уточненным данным, не менее 48 человек. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И тема сегодня – массовые акции протеста и поддержки после выборов в Государственную Думу. Кто чего добивается, кого и почему задерживают. Перекрыта граница России с Южной Осетией. Как и когда может разрешиться политический кризис в самопровозглашенной республике? В Бельгии после полутора лет переговоров сформировано коалиционное правительство. Насколько устойчивым и жизнеспособным окажется новый кабинет министров? Таковы темы итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, сегодня в 8 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, вновь выборы в Государственную Думу. Их итоги. Волнует ли эта тема по-прежнему западную печать?
Да, конечно. Стоит отметить, что западные издания продолжают публиковать свои комментарии, посвященные выборам в России, и размышлять над тем, какими могли быть результаты, если бы не было фальсификаций. Такой вопрос задает в своей редакционной статье «Independent». Газета делает вывод, что после оценки предварительных официальных результатов голосования, цитирую, «российская политика неожиданно стала более сложной, вызывающей намного больше интереса и дающей большие надежды, чем еще несколько лет назад». При этом издание отмечает, что «Единая Россия» остается крупнейшей представленной в парламенте партией. Ей и в дальнейшем удастся принимать необходимые решения, хотя влияние ее теперь ослаблено. Цитирую «Independent». То, что «Единая Россия» набрала по предварительным результатам около 50% голосов избирателей, можно интерпретировать двумя способами. Отрицательно, что означает разочарование в политической жизни, и положительно, что означает растущую решительность российских избирателей. Ясно, что даже имея в своем распоряжении значительные ресурсы, правящей партии так и не удалось предотвратить или замаскировать падение популярности. Конец цитаты из газеты «Independent».
Александра, какие еще посвященные России публикации привлекли ваше внимание?
Довольно интересную статью под названием «Железная рука. Незамена демократии» публикует сегодня газета Financial Times. Ее авторы – бывший госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт и глава исследовательского центра Pew Эндрю Когут описывают этапы развития независимой России после распада Советского Союза для того, чтобы предостеречь арабские страны, где прокатилась волна революций. В статье сравниваются данные опросов общественного мнения, сделанные сразу после распада СССР и после свержения египетского лидера Хосни Мубарака. Как и 20 лет назад в России, так и в этом году в Египте общественные настроения сходны. От новых властей ожидают улучшения экономической ситуации и прихода к власти такого лидера, который смог бы справиться с политической нестабильностью. Цитирую Financial Times. Когда люди выходят на улицы, они надеются, что новым лидерам удастся добиться большего процветания, чем их предшественникам. Но чаще всего это триумф надежды, а не опыта. Президент Борис Ельцин запомнился россиянам не как герой, освободивший их от коммунизма, а как неуклюжий лидер, который не смог остановить свободное падение экономики и был не в состоянии обеспечить бесперебойную выплату пенсий. Даже сегодня 61% россиян предполагают, что 20 лет политических преобразований негативно отразились на развитии страны. Одно из довольно распространенных мнений – элиты наслаждались выгодами демократии, это слово взято в кавычки, в то время как простых граждан оставили на произвол судьбы. Авторы статьи пишут о периоде, наставшем в начале 90-х, когда цены на нефть были рекордно низкими, некоторым удалось сказочно разбогатеть, а большинство россиян постигло резкое снижение жизненного уровня. И в конце 90-х на сцене появляется Владимир Путин, пообещавший железной рукой возвратить утраченное. Люди любят голосовать, но им необходимо кушать. Путину, кажется, в большей мере, чем Ельцину, удалось удовлетворить их основные потребности, пишут Олбрайт и Когут, но добавляют, что железная рука – это иллюзия, а не решение. Цитирую. «Представить себе власть арабской версии Путина довольно легко. Это будет человек, который предложит программу действий, объединяющую стремление людей к экономическому процветанию и необходимость испытывать гордость за свою культуру. Понимание демократии в данном случае будет означать захват власти и впоследствии нежелание от нее отказаться. Демонстранты в арабском мире поднимали плакаты с призывом провести демократические реформы не за тем, чтобы однажды вернуться к автократии. Эта опасность существует, но одновременно одновременно есть и шанс построить более справедливое государство. Даже в своих лучших проявлениях демократия может испортить настроение из-за медлительности в принятии решений. Но она остается одним из лучших способов, если нужно объединить разобщенных граждан, решить спорные вопросы и идти дальше. Нам остается надеяться, что население арабских стран будет учиться на прошлых ошибках и не повторит российский опыт. Это была цитата из опубликованной Financial Times статьи бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт и главы исследовательского центра Pew Эндрю Когута.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь обостряется ситуация в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В Цхинвале в ночь на 6 декабря из гранатомета была обстреляна квартира генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева. Сам прокурор считает это делом рук сторонников бывшего кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джиоевой. Алла Джиоева уверена, что это провокация, рассказывает Виталий Камышев.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия, рассмотрев жалобу кандидата в президенты Аллы Джиоевой, оставил в силе свое решение о признании итогов второго тура президентских выборов недействительными. Вот что Алла Джиоева сказала в интервью «Радио Свобода».
Если мы не найдем понимания у здоровых сил в Осетии, в России, то мы вынуждены будем просить политического убежища, потому что оставаться в Южной Осетии небезопасно. Нас не допустили до состояния Верховного суда. Более того, брат действующего президента Кукойке вместе с сотрудниками государственной охраны пытались захватить священнослужителя отца Саурмага. А затем этот же Роберт Кукойке устроил гонку за нами, дважды пытался остановить наше движение. Когда мы подъехали к площади, он высунулся из окна своего автомобиля и кричал сотрудникам правоохранительных структур. «Не пропускайте их», я сказал. «Кто такой Роберт Кукойка и какое он имеет право? Если нам не останется ничего другого, мы вынуждены будем обращаться ко всем здоровым силам мирового сообщества»,
сказала Алла Джиоева, за которую во втором туре выборов президента непризнанной Республики Южная Осетия 27 ноября проголосовала, по данным Юго-Осетинского центра избиркома, более 58% избирателей. Джиоева заявила также, что именно позиция на переговорах представителя кремлевской администрации Сергея Винокурова привела к обострению ситуации. Тем временем бывший кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что после вынесенного сегодня Верховным судом решения он допускает возможность своего участия в повторных выборах, назначенных на 25 марта. При этом ранее глава Верховного суда Ацамаз Биченов заявлял, что Алла Джиоева не сможет принять участие в третьем туре, а Надия этого права лишена, так как были признаны нарушения с ее стороны в ходе прошедшей кампании. О том, что происходит в Цхинвале сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Тирашвили.
Люди по-прежнему стоят на площади Винокурова. Вышел представитель поговорить с Аллой Джиоевой. Но от дальнейших переговоров Алла Джиоева сегодня отказалась. Алла Джиоева считает дальнейший диалог бессмысленным. Джиоева отказывается дальше говорить с Винокуровым, потому что до сегодняшнего дня не были приняты к сведению какие-либо исследования оппозиции. Джиоева требует немедленной отмены решения суда о недействительности выборов, отставки президента какой-то, а также отставки генерального прокурора республики, его заместителя и верховного судьи. На переговоры Алла Джиоева пойдет только если президент какой-то уйдет в отставку,
рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Тирашвили. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
В Бельгии приступает к работе новый кабинет министров, сформированный после тяжелейшего кризиса, продлившегося более полутора лет. Новое правительство, в которое вошли представители 6 партий, возглавил лидер социалистов-франкофонов. Мой коллега Андрей Шарый беседует с брюссельским журналистом Виктором Манучко.
Самым главным камнем преткновения между фламандской и франкофонной частями страны были главным образом государственные реформы, на которых настаивали фламандцы, и которые явно затянулись, то и взорвало предыдущее коалиционное правительство. посольства. Речь, напомню, шла о разделе последнего избирательного округа страны Брюссель-Хале-Вильворды, о порядке формирования федерального бюджета и о финансировании Брюсселя как федеральной столицы. И франкофоны, тормозившие эти реформы, которые, по их мнению, закладывали перспективу раздела страны, все-таки пошли на компромисс, и реформы, в конце концов, были согласованы. Вот это больше всего сдвинуло переговорный процесс мертвой точки, хотя после этого еще встал и вопрос о формировании бюджета страны на 2012 и три последующих года. И тут тоже шли долгие болезненные переговоры. Ведь Бельгия изрядно отклонилась от так называемого пакта стабильности, обязательного для государств-членов Евросоюза, при котором бюджетные дефициты и государственный долг не могут превышать установленную планку. И вот чтобы выйти на эту норму, нужно было сэкономить 1 миллиард евро. Но и это препятствие было преодолено, хотя за это время финансовый рейтинг страны был понижен на 1 пункт, а профсоюзы организовали мощную акцию протестов до согласования реформ, и принятие бюджета позволило выйти из тупика.
Впервые за почти 4 десятилетия во главе правительства Бельгии представитель франкофонного сообщества. Это просто случайность, или можно говорить о каком-то сдвиге на политической сцене Бельгии в связи с этим?
Могло сложиться ведь и иначе. Король неоднократно назначал своих посредников на переговорах по согласованию реформы, по формированию правительства, и все они от этой функции в конечном счете отказывались, не в состоянии согласовать непримиримые точки зрения. И Дерупа тоже ведь пытался сложить в себя полномочия перед лицом трудностей. Король отказал в этой отставке, и Дерупа довел этот процесс до конца, так что я не сказал бы, что это сдвиг в государственном масштабе двуязычной федеральной Бельгии. Это в значительной степени его персональная заслуга как политика.
В правительстве около 20 членов на 6 партий. Межпартийное соглашение, план действий, собственно, нового кабинета министров, почти 200-страничный документ. Насколько устойчивым может быть новый кабинет министров?
Новый кабинет министров ждут огромные сложности. Наследие сложных переговоров, оно будет сказываться на работе правительства, это несомненно. По каждому буквально пункту, по каждой мелочи добивались сложного компромисса. Главный это победитель парламентских выборов, националистическая партия Фландрии, новый фламандский альянс, который остается в парламенте и который мощно там представлено. Правительство не вошло, и это будет тоже накладывать свой отпечаток. Она вышла из переговорного процесса. И поэтому любой правительственный проект в будущем ждет очень сложная судьба при согласовании в парламенте. По системе бельгийской избирательной, правительство бельгийское всегда коалиционное, и всегда это содержит в себе определенную мину.
Можно ли сказать, что сейчас центробежные тенденции в Бельгии станут чуть менее заметными? Все-таки после долгих, трудных, но тем не менее завершившихся успехом переговоров, кабинет министров сформирован, у Бельгии сложное государственное устройство, это конфедеративная страна. Можно сказать, что сейчас будут поспокойнее национальные страсти?
Думаю, что нет. Статистика свидетельствует об усилении во Фландрии националистической партии «Новый фламандский альянс». 1 из 3 фламандцев поддерживает Дерупа. И если говорить о статистике по стране, то в Валонии его поддерживают около 70%, в Брюсселе около 60%, а во Фландрии всего лишь 30%. Формирование нового правительства для острого национального вопроса, для вопроса национальных противоречий в самой Бельгии, я думаю, ничего не решило.
Элио Ди Рупо придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Бельгия – толерантная страна, однако как-то комментирует именно этот факт?
Нет, этот вопрос буквально нигде не обсуждался.
Напомню, что с брюссельским журналистом Виктором Анучко беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве мировой суд приговорил задержанного накануне полиции участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также будет рассмотрено аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Как сообщили в МВД, в полицию поступал приказ об усиленном режиме работы в период выборов в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. Жалобу на решение суда подали сторонники бывшего кандидата в президенты Аллы Джоевой. Она считает себя законно избранным главой самопровозглашенной республики. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ государственный секретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся 4 декабря выборы в Госдуму России и вновь призвала российские власти провести тщательное расследование обнаруженных случаев фальсификации итогов голосования. В центре Кабула в результате взрыва шиитского храма сегодня погибли, по уточненным данным, не менее 48 человек. Еще около 100 получили ранения. Это крупнейший теракт подобного рода в афганской столице после падения режима талибов в 2001 году. Михаил Ходорковский номинирован на премию Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок». Премия Российского фонда гласности присуждается за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции авторов. В число финалистов, помимо Ходорковского, включены еще 13 человек. Лидер ливанской шиитской группировки «Хизбалла» шейх Хасан Насралла сегодня впервые с 2006 года выступил на митинге в Бейруте. Насралла редко появляется на публике, поскольку опасается покушения на свою жизнь. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. Я передаю слово главному редактору сайта Людмиле Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Ну, мы по-прежнему обсуждаем результаты выборов, и на сайте чрезвычайно большое количество материалов, посвященных этой теме. Я буду просто в телеграфном стиле перечислять наиболее интересные из них, потому что их действительно очень много, и все они, на мой взгляд, заслуживают внимания. Итак, вчера появилось два репортажа наших внештатных корреспондентов, молодых человека, которые работали наблюдателями, одна наблюдателем, а второй членом избирательной комиссии, о том, какие злоупотребления были на их участок, рассказано в двух репортажах. Один из них называется «Пришел, вбросил, победил», а второй «Как прибавляли голоса». Очень много материалов мультимедийного характера. Это очень подробный видеорепортаж со вчерашнего митинга на честных прудах, который был посвящен прошедшим выборам, и главный лозунг его был «Борьба с фальсифицированными выборами». Кроме того, наш корреспондент Елена Гудкина провела опрос среди участников этого митинга. Они очень подробно рассказали, почему они пришли на этот митинг, за кого они голосовали, и что их заставило стоять под дождем в течение довольно длительного времени, а не сидеть дома в тепле у телевизора. Это очень интересно, потому что мотивы каждого свои, но есть нечто общее, что объединяет этих людей. Когда смотришь на эти кадры, совершенно очевидно, что появляется некая большая общность людей, которых объединяют одни и те же интересы и одни и те же устремления. Только что появился фоторепортаж моего коллеги Юрия Тимофеева. Он отснял его на Манежной площади, где прокремлевское движение «Сталь» изображала ответ вчерашнему митингу и всем тем, кто сомневается в победе «Единой России». Для этого они вывели около 1000 барабанщиков на Манежную площадь, и они пробарабанили в ответ несогласным. Зрелище было яркое. Вы можете посмотреть фоторепортаж Юрия Тимофеева на главной странице сайта «Радио Свобода». Вчера в прямом эфире Анны Качкаевой и в прямом видеоэфире на сайте был Григорий Явлинский, основатель и лидер партии «Яблоко». Он рассказывал о том, как он трактует результаты выборов, что собирается делать «Яблоко». А «Яблоко», кстати, собирается вывести своих сторонников на митинг 17 декабря. А сегодня Сергей Митрохин будет участвовать в акции на «Триумфальной». Так вот, интервью с Григорием Явлинским по мотивам вчерашней трансляции и в видеоварианте, и в тексте есть на главной странице сайта. И я скажу заранее, что наши фото- и видеокорреспонденты будут работать сегодня на акции на «Триумфальной». Их видео и фоторепортажи появятся на сайте сегодня вечером. Смотрите, читайте сайт «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила Телень только что упомянула нашего фотокорреспондента Юрия Тимофеева, который побывал сегодня на акции на Манежной площади. Напомню, что это был некий ответ вчерашней акции оппозиции против фальсификации на думских выборах 4 декабря. Юрий, здравствуйте. Насколько я знаю, вам удалось пообщаться с участниками этой акции. Какие у вас впечатления?
Ну, эта акция планировалась заранее явно, и ее просто подогнали под ответ вчерашний, потому что огромный баннер, я один из 50 миллионов, был на все, вдоль всей сцены, на которой выступали, и сидел главный, так сказать, барабанщик. Это заранее спланированная акция, это члены движения «Сталь», одни из тех 3000 человек, движения «Наши» и других прикремлевских организаций, которые приехали еще до выборов в Москву с открепительными удостоверениями с целью не допустить оранжевых провокаций в день выборов. Они патрулировали Москву после того, как сами проголосовали, и были уверены, что будет 50 миллионов по стране за «Единую Россию», уже подготовились, и барабан, и, видимо, тоже были уверены, что будут недовольны, потому что акция уже капитально была подготовлена, машины с этими барабанами, закупленными ранее, наверняка стояли на... оптовые эти пачки барабанов, все уже... подготовлено было заранее. И вот немножко не совпало по числу, сейчас там более 30 миллионов проголосовало за «Единую Россию» по данным ЦИК, но менять уже некогда, подогнали под вчерашние события, и вот таким образом просто барабанной дробью отвечают недовольным. Интересно в акции то, что там не выступают люди, там выступил с короткой речью Олег Смолин, лидер этого движения «Сталь», который сказал, в общем-то, то, что я вам только что сказал, что тем, кто недоволен победой, у нас есть барабаны, и они просто барабанят различными способами, там тихо, громко, большие барабаны, маленькие барабаны, быстрее, медленней, и вот... толпа стоит на Манежной площади и просто барабанит. Выступающих нету. То есть кто-то там, никто не выступает. Вот люди барабанят и барабанят.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Еще раз напомню, что его фоторепортаж с этой и других акций можно всегда найти на нашем сайте в интернете. Адрес www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебрина, и вновь о выборах в Госдуму.
Российские блогеры обсуждают прошедший в Москве митинг против фальсификации на думских выборах, на котором, по разным оценкам, собралось до 10 тысяч человек. Участник митинга, редактор журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич, делится в своем блоге наблюдениями, чем эта акция отличалась от всех предыдущих.
Отличие первое. 90% народа – люди до 30 лет. Прилично одетые, с неглупыми лицами и способностью прилично себя вести даже в толпе. Отличие второе. Готовность забыть о противоречиях. Когда выходил выступать очередной оратор, было видно, как мучительно дается его появление тому или иному контингенту слушающих. Но ничего, терпели и даже приветствовали. Рискну предположить, что 5 декабря войдет в историю России как день рождения солидарности, реального гражданского чувства, столь же забытого и скомпрометированного, сколь и необходимого для выживания любой нации. И, наконец, отличие третье и самое главное – слово «конституция» толпа скандировала громче, чем слово «революция». Совсем чуть-чуть, но все-таки громче.
Основная интрига для блогеров связана теперь с предстоящими президентскими выборами, пишет заместитель главного редактора «Паблик Пост» Николай Клеменюк.
Непривычно скромный результат партии власти показывает, что власть боится нарисовать более комфортный для себя процент. Это очень отчетливый сигнал. Гражданская активность может на что-то повлиять, и в ней стоит участвовать. Судя по количеству сливов инсайдерской информации о нарушениях и фальсификациях, вбросах, каруселях и прочих прелестях, лимит терпения в обществе не безграничен и в значительной степени израсходован. Власть же по инерции продолжает считать, что его нет вовсе – Фальсификации, дос-атаки на СМИ, давление на наблюдателей проводится так откровенно, что в честный результат выборов не верит практически никто. Сейчас это, скорее всего, не приведет к серьезным протестам, но может существенно повлиять на поведение избирателей на президентских выборах в марте.
Пользователь ЖЖ Иван Давыдов также полагает, что главной интригой сейчас является не будущее парламента, который в России давно утратил статус независимого органа власти, а подготовка к выборам президента.
Первое и главное, кампания показала нам нового Путина. Этот Путин идет на свист, реагирует на смешные и нелепые раздражители. То есть это больше неуверенный в себе сильный ленивый зверь. Он будет кусаться, больно и хаотично. Нас ждет показательная порка чиновников на разных уровнях, а также избирательная кампания, построенная целиком на социалке, апеллирующая к тем, в ком вождь уверен. К самым бедным, к самым забитым, к селу, к проблемным регионам, включая этнические.
Что делать с Ираном? Этим вопросом задаются в последнее время не только западные политики, но и западные блогеры. Причем их отношение к проблеме отличается особым радикализмом. В блогах сайта Los Angeles Times американский публицист и военный историк русского происхождения Макс Бут сразу ставит вопрос ребром.
Когда мы оглядываемся назад, слабость перед лицом агрессии кажется непростительной. Почему Запад ничего не предпринимал в 30-е годы, когда нацистское движение набирало силу? Почему ничего не делалось в конце 40-х, когда СССР порабощал пол Европы и разжигал революцию в Китае? Почему все сидели сложа руки в 90-е, когда набирала силу Аль-Каида? Эти вопросы навсегда останутся пятном на репутации политиков от Чемберлена до Клинтона. Исламская республика была врагом Запада с момента ее рождения. Но, несмотря на все провокации, международное сообщество относится к ее существованию с непостижимой пассивностью. Возможность серьезных военных действий против Ирана не рассматривается с 80-х годов. С иранской опасностью сражаются либо косвенными методами, например, с помощью компьютерного червя Stuxnet, либо посредством санкций. Западные политики действуют сейчас ровно так же, как действовали их предшественники в 30-е, 40-е и 90-е годы. Немедленные войны на благоприятных условиях они боятся больше, чем катастрофы, которая неизбежно произойдет в не столь отдаленном будущем. Принято говорить, что в случае с Гитлером и Бин Ладеном западных политиков подвел недостаток воображения. Вероятно, он же мешает сейчас противостоять растущей иранской угрозе.
Автор Гольдблога на сайте журнала «Атлантик» Джеффри Гольдберг полагает, что война, к которой призывает Бут, на самом деле уже идет.
Не берусь утверждать наверняка, но было бы логично связать последние взрывы на иранском ядерном объекте с вирусом Stuxnet, поразившим прошлым летом оборудование на заводе по обогащению урана в Натанзе, а также в октябре фабрику по производству ракет «Шахаб». Месяц назад были обнародованы обвинения по поводу еще одного вируса. Далее стоит вспомнить об убийстве за последние 2 года 3 иранских ученых-ядерщиков, о покушении на Ферейдуна Аббаси Давана, ответственного за реализацию ядерной программы. Не кажется ли вам, что война, которую Запад ведет против иранской ядерной программы, становится с каждой минутой все более и более явной?
Автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан пытается снизить воинственный тон, обращая внимание на обстоятельства, которые комментаторы предпочитают обходить вниманием.
Негодование США по поводу заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне вполне правомерно. Но что вы скажете по поводу отстрела иранских ученых-ядерщиков? Если Иран начнет охотиться за американскими учеными, разве мы не поднимем крик? Поймите меня правильно, вполне возможно, что саботаж иранской ядерной программы – лучшее из того, что мы можем предпринять помимо санкций. Но убийство отдельных людей – это издержки, о которых нам придется пожалеть.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд в Москве приговорил задержанного накануне полиции участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Как сообщили в МВД, в полицию поступал приказ об усиленном режиме работы в период выборов в Госдуму, которые прошли 4 декабря. Верховный суд Южной Осетии Хорватии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся выборы в Думу России и призвала российские власти провести тщательное расследование обнаруженных случаев фальсификации итогов голосования. В Кабуле, по уточненным данным, в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли по меньшей мере 48 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Тысячи москвичей потребовали отставки Путина.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский о том, как меньшее зло становится большим.
Право автора.
Илья Мильштейн. Российский народ перерос российскую власть.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Более слабые, чем ожидали в «Единой России», результаты парламентских выборов могут сделать более популистской экономическую политику нынешних властей. Эксперты также не исключают отдельных перестановок в правительстве и даже полную его смену, причем еще до выборов президента. С подробностями Иван Трефилов в очередном выпуске нашей «Экономической панорамы».
Неудачные для «Единой России» результаты выборов в Государственную Думу усиливают опасения, что правительство может увеличить государственные расходы в период перед мартовскими президентскими выборами. В частности, как отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики крупных западных банков, для усиления поддержки со стороны избирателей власти займутся наращиванием финансирования зарплат бюджетников. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев называет такие опасения вполне обоснованными.
Мне трудно согласиться с тем, что это означает изменение политики. Я бы сказал, что это усиление той политики, политики популизма. Вот это будет продолжаться. Будут наращиваться госрасходы более интенсивно еще накануне президентских выборов, потому что власти другого пути для завоевания электората не видят и не могут сделать вывод, что, оказывается, одного этого мало, потому что если бы этого было бы достаточно, то не был бы такой результат для правящей партии. А мы знаем, что этот результат, с учетом многочисленных нарушений, это скорее поражение, конечно, для властей, то, что произошло на выборах.
Схожего мнения придерживается и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нет, никакого изменения политики правительства не будет. Будет все тот же социальный популизм, раздача слонов и подарков.
Экономика России, как считают эксперты, уже пострадала от решений властей, принятых ими в предвыборный период. Они отмечают, что инвесторы сейчас просто опасаются вкладывать средства в свои проекты, выводя капитал из страны. За три квартала года его чистый отток составил 64 миллиарда долларов, причем различные ведомства постоянно ухудшают прогнозы по итогам года. Говорит экономист Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Это иррационально, это непонятно. У вас же экономика растет, почему капитал-то бежит? Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Продолжение же политики наращивания государственных расходов, как считает Игорь Николаев, поставит правительство перед необходимостью принятия непопулярных решений, связанных с увеличением поступающих в казну доходов. То есть, по его словам, речь пойдет об элементарном увеличении налогов на граждан и бизнес. Также после подведения итогов парламентских выборов эксперты не исключают и персональных перестановок в действующем составе правительства. Как предполагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в первую очередь это будет связано с формированием нового руководства Государственной Думы.
в общем-то, зависит от того, кто будет спикером Государственной Думы. В последнее время обсуждалось несколько фамилий на смену Грызлова. В частности, назывались Володин, Зубков и Шойгу. Из этой тройки наиболее успешно на выборах в Госдуму выступил Вячеслав Володин. Ну, я думаю, что скорее он будет бороться за пост главы администрации президента. Соответственно, может Зубков, может Шойгу на спикера. Я не исключаю, что в каком-то раскладе может остаться и Грызлов. Хотя очевиден запрос на обновление, на новые лица. Поэтому все-таки вероятность того, что спикера поменяют, она достаточно высока.
Также, по словам Евгения Минченко, сейчас обсуждается возможность перехода министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева на пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, который стал вакантен после назначения Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Однако он не исключает и более радикальных изменений в составе кабинета.
В принципе, на мой взгляд, было бы логично поменять правительство перед выборами, ну, просто чтобы показать, что вот у нас идет обновление. То есть мне кажется, что это был бы такой красивый жест, учитывая, что пока динамика для «Единой России», а значит и для Путина, в общем-то, негативная, им надо предпринимать какие-то неординарные действия. И в этом смысле, мне кажется, вот, например, радикальное обновление правительства накануне президентских выборов, появление новых лиц, могло бы позитивно сказать на шансах Владимира Путина на президентских выборах.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, в свою очередь, также допускает возможность кадровых перестановок в правительстве страны. Тем не менее, он уверен, что такие решения там ничего не изменят.
Ничего принципиального меняться не будет. Во-первых, потому что это одна команда. Во-вторых, власти заложники тех решений, которые были приняты до того, а их придется выполнять.
Очевидно, что любые изменения в российском правительстве могут состояться только после официального объявления результатов выборов в Государственную Думу. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Как выяснилось, в России довольно популярно мнение, что проблему трудоустройства молодых можно решить, вернувшись к советской практике распределения молодых специалистов. По данным социологического исследования, почти 70% россиян выступают за возврат такой практики. О том, что студентов российских вузов могут обязать отрабатывать бесплатное образование, заявил недавно и президент Дмитрий Медведев, подчеркнув, что возврата к директивному распределению выпускников вузов не будет. Но если выпускник захочет уволиться прежде срока, он будет вынужден вернуть свои деньги за обучение. Об исследовании по вопросам трудоустройства в рубрике «Общественное мнение» сегодня ее подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос, проведенный исследовательским центром рекрутингового портала superjob.ru среди 2500 представителей экономически активного населения страны, показывает, 68% россиян верят в то, что проблему трудоустройства молодежи решит распределение молодых специалистов на предприятия. Я обратила внимание руководителя центра Натальи Головановой на некий казус. Предпочтение советской практики распределения высказано в исследовании портала, предлагающего самостоятельный поиск работы.
Работу не может быть неправильных путей. Он должен предусмотреть все возможные варианты. Эта ситуация с возвратом к системе распределения, о том, что мы вообще об этом говорим, говорит просто о том, что люди действительно хотят начинать свою карьеру и пытаются делать этот первый шаг любой ценой, потому что действительно очень многим выпускникам, которые вышли из вузов неконкурентоспособных, ну, очень сложно трудоустроиться. Если при этом человек с активной жизненной позицией, то он рано или поздно пробивается. Это тоже не очень правильно, когда характер влияет на трудоустройство. Некоторым приходится очень тяжело.
Не стоит иждивенчеством называть это желание.
Мне кажется, что лучше объяснить людям, что они сами творцы своей карьеры, и что этим нужно заниматься, и помнить, что подлежащий камень вода не течет, что никто не обязан заниматься их карьерой, и никто не подумает о них же самих лучше, чем они сами. Я не понимаю, зачем нужно помогать людям, которые не хотят помочь себе сами. стране. Чем больше в стране будет конкурентоспособных предприятий, тем больше будет работы, в том числе и для выпускников не очень правильных вузов. Надо думать о курице, а не о яйце, как мне кажется. У нас есть много разных исследований. Вот одно из последних говорит о том, что, например, самая желанная должность для выпускников педагогических вузов – это кадровик, подается секретарь. И пока мы будем готовить такие педагогические кадры, ничего хорошего на рынке труда для этих людей происходить не будет. Сначала они идут учиться в педагогический вуз, потому что так было принято, государство учит их. А потом, даже не пытаясь пойти работать в школу, идут работать сразу продавцы или секретари, потому что считают такой карьерный путь правильным. Я не думаю, что вмешательство государства здесь чем-то поможет.
Вот, например, юристы. Это ведь тоже та профессия, которая избыточно представлена.
С юристами все очень сложно и просто одновременно. С одной стороны, юристов очень много на рынке труда, и все это знают. С другой стороны, работников высокой квалификации юридических на рынке труда не хватает. Поэтому нельзя никогда говорить и советовать педагогический вуз, не ходите в юристы, не ходите в экономисты. Если вы серьезно хотите стать педагогом, юристом, экономистом, то это ваш путь. Если же человек идет в вуз только для того, чтобы получить заветную корочку, а потом надеяться на то, что как-нибудь что-нибудь устроится в этой жизни, то чудес, к сожалению, не случается. Карьера все-таки это очень планомерный проект, который очень сложно развивать, если не делать правильных шагов. На одну вакансию юриста будет на самом деле в конкурсе участвовать 5 человек, а остальные просто не будут рассматриваться в силу того, что недостаточно образования, квалификации и так далее. И юридическая сфера неплоха для развития. Просто надо понимать, зачем вот сюда пришел. И программистам сейчас несколько проще, но это тоже при условии, что они могут программировать. Как юристы будут тестировать при приеме на работу, задавать ему много профессиональных вопросов, так и, в общем-то, айтишку придется делать тестовое задание, скорее всего, и доказывать свое образование и свою конкурентоспособность на рынке труда.
Гостем рубрики «Общественное мнение» была Наталья Голованова, директор исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. Напомню еще некоторые данные обсуждавшегося социологического исследования. Чаще других за распределение выпускников ратовали россияне старше 50 лет. Их доля 75%. 16% респондентов не считают целесообразным возвращаться к системе распределения и столько же затруднились с ответом. Часть из неопределившихся предлагает распределять только выпускников бюджетных отделений, часть – только тех, кто не смог трудоустроиться самостоятельно, а третьи уверены, что возврат к системе распределения возможен лишь при соответствующем уровне развития промышленности, когда количество молодых специалистов будет соответствовать реальным запросам производственной сферы.
«Общественное мнение». Сегодня ее представила моя коллега Вера Володина. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе вновь вернемся к разговору о выборах в Государственную Думу. На этот раз подробнее поговорим о том, как проходило голосование в республиках Северного Кавказа. Мы продолжим нашу программу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Массовые задержания начались во время пения гимна и «Катюши».
Перед избирательными комиссиями поставлена задача обеспечить максимальный результат «Единой России».
В ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей.
Мы верны объявленному нами курсу на реформу.
Все бы выиграли от участия Пакистана в этой конференции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.